Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 26 мая 1972 года в Москве подписано Временное соглашение СССР и США о некоторых мерах в области ограничения стратегических наступательных вооружений ОСВ-1. Соглашение стало одним из первых документов эпохи разрядки международной напряженности 60-70-х годов. В СССР термин «разрядка» появился во второй половине 50-х. Первым его употребил Георгий Маленков. Впоследствии этим термином пользовались Хрущев и Брежнев. Леонид Ильич сумел наладить хорошие отношения с президентами США Никсоном, Фордом и Картером, Франции Помпиду и Жискар д'Эстеном, канцлерами ФРГ Брандтом и Шмидтом. В годы разрядки СССР и США подписали соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения ядерной войны, об усовершенствовании линии прямой связи между Москвой и Вашингтоном. Подписаны договоры о сотрудничестве в научной, технической, образовательной, культурной и других областях. Был осуществлен космический проект «Союз Аполлон». Еще из крупных событий тех лет – триумфальные гастроли ансамбля «Песнеры» в Америке, сооружение заводов по производству «Пепси-Кола» в СССР, выставка «США 200 лет» в 1976 году в Сокольниках и многое другое. А само соглашение ОСВ-1 декларировало отказ СССР и США от создания, испытаний и развертывания систем или компонентов ПРО, а также не создавать системы ПРО на территории страны. Каждая страна обязалась иметь не более двух систем ПРО, где в радиусе 150 километров могло быть развернуто не более 100 пусковых противоракетных установок. А 13 декабря 2001 года президент Джордж Буш-младший заявил об одностороннем выходе США из договора по противоракетной обороне. Но это уже совсем другая история. Лишь замечу, что на всякий американский иджис всегда найдется российский кинжал. 26 мая 1912 года родился Янош Кадар, коммунистический лидер Венгрии с 56 по 88 годы. Внебрачный сын служанки и солдата, активный коммунист, его правление началось после подавления восстания 1956 года. Причем, пользуясь поддержкой Москвы, Кадар умудрился ввести в Венгрии множество элементов рынка и западной демократии. Он превратил не слишком богатую сельскохозяйственную страну в аграрно-индустриальную. Эта модель, созданная Кадаром, получила название «гуляш коммунизма» по названию национального венгерского блюда. Социалистическая Венгрия лидировала в Европе по производству пшеницы и мяса на душу населения. Венгерские продукты питания, лекарства, одежда, обувь поставлялись в СССР. Страна не знала никаких дефицитов. При помощи советских специалистов были созданы металлургические заводы. Венгрия выпускала автобусы «Икарус». СССР же была не только надежным рынком сбыта для венгерской продукции, но и поставляла по бросовым ценам в Венгрию энергоносители. Так что можно сказать, что венгерское чудо стало возможным благодаря тесным экономическим связям с Советским Союзом. В 1978 году Кадар отменил визы с соседней Австрии. Он упростил правила въезда в страну западных туристов, что позволило в 80-е годы Венгрии войти в число мировых лидеров по туризму. Да и сами венгры могли достаточно свободно ездить за границу. В 86 году в Будапеште открылась трасса «Формула-1», а на главном стадионе страны прошел концерт группы «Queen». Янош Кадар ушел со всех постов в 1988 году и через год скончался. Перед смертью он пригласил к себе католического священника, что стало неожиданностью даже для его близких. В год смерти Кадара в Венгрии пал и социалистический режим. Между тем, как показывают опросы последнего десятилетия, примерно две трети венгров считают Яноша Кадара лучшим правителем в истории страны и говорят, что сейчас им живется гораздо хуже, чем при гуляш-коммунизме. 26 мая 1940 года началась эвакуация британских, французских и бельгийских войск из французского порта Дюнкерк. Таковы были итоги блицкрига, который устроили на Западном фронте немецко-фашистские войска. Все кончилось быстро, за месяц. Причем война-то была объявлена еще в 1939-м, но Британия с Францией не предпринимали никаких военных действий против Гитлера. Во Франции эту войну назвали «странной войной». В действительности же ничего странного в бездействии англо-французских союзников не было. Просто они хотели направить Германию против СССР, чтобы эти державы истощили друг друга в изнурительной и кровопролитной войне. Гитлер без труда разгадал этот стратегический план, а поэтому он сначала спокойно расправился с Польшей, потом очередь дошла до Дании и Норвегии, причем перепуганные шведы разрешили немцам проезд по своей территории военных эшелонов. И, наконец, дело дошло до Бельгии, Голландии и Франции. Все началось с 10 мая 1940 года, а 14 июня пал Париж. Британцы и их союзники драпанули к Ла-Маншу. Началась эвакуация в Дюнкерке. Удалось переправить на Альбион 338 тысяч солдат и офицеров. Операция «Динамо» стала самой крупной военно-эвакуационной операцией в истории. А немцам в качестве трофеев досталось огромное количество вооружений и боеприпасов. При этом немцы могли раздавить англичан прежде, чем те начнут эвакуацию. Но Гитлер приказал не приближаться к Дюнкерку ближе, чем на 10 километров, и не использовать против англичан танки. Более того, приказ вермахту остановиться, не доходя до Дюнкерка, был передан незашифрованным, благодаря чему стал известен англичанам. Эти решения вызвали недоумение даже у немецкого командования. Но тут был своеобразный политический расчет. Фюрер хотел заключить временное соглашение с Англией и тем самым нейтрализовать ее на время войны с Советским Союзом. Он заявил на одном из совещаний, что сопротивление Британии опирается на существование СССР. «Если Россия будет разбита, у Англии исчезнет последняя надежда. Британия сама падет», — говорил Гитлер. Уже 18 декабря 1940 года фюрер отдал приказ начать подготовку к намеченному на следующее лето блицкригу против Советского Союза. 26 мая 1650 года родился английский полководец Джон Черчилль, первый герцог Мальборо. Уже в 22 года он был капитаном кавалерии, а через 2 года стал полковником драгунского полка. В 35 лет получил титул барона, стал генералом. Один из его биографов писал: «Циники утверждают, что легко получать повышение, если ваша сестра – любовница короля». И действительно, его родная сестра Арабелла Черчилль была любовницей короля Якова II, матерью его 4 детей. Но и сам Джон Черчилль был энергичен, красив и отличался разносторонностью интересов. Он уделял большое внимание богатым придворным дамам и делал это далеко не бескорыстно. Его называли «красавчиком Джоном». В итоге он принес большую славу и состояние роду Черчилля и положил основание династии герцогов Мальборо. А как полководец наибольший успех он достиг в годы войны за испанское наследство, когда командовал в Европе англо-голландскими войсками, действовавшими против Франции. Английская историография в целом сочувственно относится к Джону Черчиллю, как правило, изображая его великим полководцем, дипломатом, национальным героем, а самую известную его биографию напишет его прямой потомок – Уинстон Черчилль. Однако, например, Свифт и Текерей отзывались о Джоне Черчилле отрицательно. Да и многие авторитетные историки считают великого Мальборо бандитом и мерзавцем, поскольку этот славный генерал любил не только воевать, но и грабить. Говорят, что Джон Черчилль в новое время и в новых условиях повторял подвиги своего предка, пирата Фрэнсиса Дрейка. Положение командующего коалиционными войсками в Европе Черчилль использовал для того, чтобы не только грабить на континенте, но и вымогать огромные взятки в самой Англии у оптовых поставщиков снаряжения для армии. Так военную славу он превращал в золото. Джон Черчилль был женат на Саре Дженнингс, женщине энергичной и предприимчивой, пользовавшейся большим влиянием на королеву Анну. Она нам хорошо известна по пьесе Эжена Скриба «Стакан воды». В советской экранизации роль герцогини Мальборо сыграла Алла Демидова. Кстати, реальная герцогиня была действительно женщиной властной, эмоциональной и готовой отстаивать свое мнение до конца. Вместе с тем, современники отмечали, что Сара Мальборо обладала несомненным шармом, обаянием и остроумием, располагавшими к ней людей.